для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шановныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.
Люб. Начавалі ў астраўцы блізка ад Вільні, каб растлумачылі літоўцы прыехаць у сталіцу не ўвечары ў цемры, а пасярод дня. Абоз і добрая частка воінаў рушыла далей, бо ў гэтым невялікім сяленні не было фуражу. Диво, что такая орава. Великую князевну, князев, бояр разместили у доминиканских монастыры. У першыню русских сустрели не вельми ветливо. Фанатки-монахи лечили, что присутность молодых жанчин, да еще схизматычек, опоганить их святы притулок. Княгиня Рапаловская обуралась за вечерой, что сутанники глядят на их волками. Коли Алена сказала про обурение княгини Марфи и Ксении, девчина пожартовала. Дренные вока у княгини. Не с ненавистью они глядят на нас. Волками, это правда. Але глядят они на нас, як на овечек и облизываются. Ах, как им хочется злопать такую овечечку, як я. Мати плявалася і лаяла дачку. «Уводиш ти мене у грех, бусурманка! Про што думаєш?» Але не было ні да жартаў. Ёй хацелася маліцца. Але як маліцца ў келлі, дзе вакол чужыя іконы? Яна дастала іконку, якую падарыла ёй маці, прачытала. «Господь! Святло мое и ратунок мой. Кого мне бояться? Господь, крепость життя моего. Кого мне страшиться? Одного прошу я у Господа, того только шукаю, каб пробывать мне у доме Господнем во все дни життя моего, сузирать хороство Господне и наведывать храм Его». Але молитва не супокоивала. Думала, ось так и будет далей. Я одно маленькое, як мой образок, а их много, великих, дужих. Глянула на стены, спонила позерк на Богородице с маленьким Иисусом на руках. Мати Боская, ну хиба ж ты не такая, як и на моей иконце, дай же мне силу и заспокоение. Почуй прочистый голос мой, которым я кличу, помилуй меня и внемли мне. Ничто не давало заспокоения. Опановало хваляванне такое ж, коли немацнейшее, як у дни отъезду с Москвы и из Дорогомилова, коли заплакала мать и плакали сестры. «Ти убачим мы тебе, Аленочка!» — кричала малая князевна Евдокия. Усеяны там разом, а я одна. Что меня чекает завтра? Долго не могла заснуть до третьих певнев. Думала, який он наречен ее. Ці не напаткає її глибоке розчарування, і нікому не поскардишся, не поплачеш. Ну, хіба Марфі ті Ксюці, одіні родні душі. Неколі маті ганяла її малую, що вона обнімалася і цілувалася з хлопками, з нянчаною дочкою. Мамочка родная, каб ти ведала, як яны падтрымлівалі мяне Марфа і Ксенія ў гэтым цяжкім падарожжы, якое, здалося мне, цягнулася гады, а не тыдні. Я выросла за гэты час. Ой, як выросла. Выросла. А сэрца ўсё роўна трапечцца. Сэрцайка маё. Чому ти як птушечка у клетці? Чого ти боїшся? Не бойся. Боялася, що великий князь старий. Навіть на портреті виглядає немолодим. Да хіба портрет чоловік? Раней без страху думала, що великий князь не говорить по-руску. Заспокоїла історія з маті. Зоя палеолог, едучи в Москву, не ведала ні водного русского слова, і батька не ведав ні греческий, ні латинський, мов, поразумеліся. Дивно, що ні маці, ні мудрий батька не спитали у свату, ті говорить Александр по-руску. У дорозі колькі разов намірвалася спитати про гэта у литовських послов, усі яны говорять по-руску, однак чомусь посоромилася. Край Боже, коли подумают, воня утяма. Разумела, что бессонная ночь змордує ее. А тут еще увесь день не ел, стероглася. У мяделі уподобала венженого вухра. И у минулую ночь у е болел живот. Бессонница и недомоганни додавали тревоги. Не у лепшем стане предстане она перед вачами жениха. Девчина есть девчина, ей хочется выглядать як найлепш. Годины три поспала. Нянька разбудила ее позднее, чем звычайно. Тяжко было отрывать голову от подушки, хоть и булка, и она монашская. Але наступал яе день, и ён радовал. Урэшце скончатся яе пакуты, душевные и физичные. От трохтыднёвых сидений у тесным воску болело все тело. Марфа и Ксюта завихаліся вакол яе, як ніколі. Убирали не просто князёўну, невесту. Алена нават здзівілася, что, звычайно, веселая, смешливая и не по-рабску почтивая, свободная на слово Ксюта, это хвалюет, сажну руки у ей колотится, и не до жарта у ей. Пришлось олене жартовать, и она порадовалась, что здольная на жарты, значится, есть еще духовные силы. Сустреть бы великого князя у таким настроем. На подъезде до Вильни до кортежа прискакали гонцы. Поведомили, что великий князь, сустракая невесту у полі, уть за тым бором, что виднеется. Александр стоял на узгорку один, на краю долгого, алого, суконного полотнища, что проложено было до санной колеины. Натоўп литовцев стоял низе, с другого боку дороги. Кортеж русских конников повернув до їх. А вазок, по загаді гонца, який сів побач з фурманом, спинився перед полотнищем. Алена вийшла не одразу. Про зачинені гонцом дверці вазка некий момент розглядала свого нареченого, але у твар дьмув холодний вітер, і у її заслізилися в очі. Гонець рашучим жестом руки отгородил от Алены княгиню Рапаловскую, якая помкнулася пойти побач. Алена одна ступила на алый диван. По дитячему кулачком протерла в очи и хорошо разглядела князя Александра. Ён ішоў ёй насустрач. Невысокі ростам, бадай не вышэйшы за яе, з кароткай барадой, адвіслымі вусамі, ён здаўся Лені старым. Ад гэтага сціснулася яе сэрца. Яшчэ адну адметную рысу заўважыла: князь быў крываногі. Але гэта не засмуціла яе, наадварот, чамусьці дзіўна супакоіла. Бачыла яна такую крываногасць у баяр, у воінаў, асабліва у татар, у тых, хто палавіну свайго жыцця праводзіць у сядле. Адзеты быў вялікі князь непарадна, не як ваявода, хутчэй як паляўнічы. Бабровая шапка без упрыгожанняў, сукня, падпяразаная шырокай папругай з адмысловымі сярэбранымі бляшкамі, батфорты з расшыранымі вышэй калень халявамі. Алена здаля усміхнулася жаніху. Ён не адказаў усмешкай. Яна не здагадалася, што князю заняло дыханне, а гэта было так. У яго замерло сэрца. Сваты паслы казалі яму, што князёўна прыгожая, але ён, прагматык, не спадзяваўся, што атрымае такую пікнату, такое незвычайнае багацце. Божа, што за вочы, што за каса, а вусны, усё найвышэйшая дасканаласць, анёл. І уладар вялікай дзяржавы, які меў усё, але дагэтуль не меў найвялікшага чалавечага шчасця, кахання, пачуў сябе юнаком, што прыляцеў на першае спатканне. Сустрэліся на сярэдзіне дывана. Князёўна працягнула Александру маленькую ручку, а ён усё яшчэ глядзеў на яе чароўны твар і не ведаў, што яму рабіць. Было памкненне ўпасці перад ёй на калені. Не, стрымаўся, не дазваляе чын. Пацалаваць ёй руку ніхто не сказаў, ці можна гэта. Працягнуў сваю руку, нясмела сціснуў яе анёльскія пальчыкі і ўсё яшчэ нічога не сказаў. Алена спалохалася, не ўмее па-руску, таму маўчыць. Сказала першая: «Я вітаю цябе, вялікі князь». «Я вітаю цябе, князёўна. Прашу ласкава да нашага двара. Горад Вільня кланіцца табе ў ногі. Божа, як камень сэрца, добра ж гаворыць па-руску. Трохі смешна акае, ды дзіўны гук г у яго, як у літоўскіх паслоў, не гучна вырываецца, нейк мякка выкатываецца, як цярэцца аб гартань». Алена адчула поўнае заспакаенне. Навошта былі яе доўгія пакуты? «Дзякую, мой ладар». «О, здзівіўся вялікі князь, і разумнае да таго ж, як ехалася князёўна, добра, як маецца брат ваш, вялікі князь маскоўскі. Гасудар усія Русі кланіцца вялікаму князю і пасылае свае дары». У Александра расшырыліся вочы. «Яшчэ якая разумная, мудрэйшая за любога пасла! Дае Бог жонку за міласць яго і святасць!» Дзіўнае тварылася ў сэрцы вялікага князя. Тёплая і салодкая залівала грудзі. Такога не адчуваў ні пасля слаўных перамог над ворагамі, ні пасля ўдалых перагавораў, багатых трафеяў. Ён не адразу здагадаўся, што імя гэтаму пачуццю – каханне. Так, разумеў, што ідзе да яго шчасця, якое не перажыў яшчэ ў сваім жыцці. Між тим літовці і русські підступилися до їх. Почалися вигуки. Хвала Господу за великий дар, що дав нам таку панну. Нехай живе многие лето великий князь Александр. О, дівос, літовці кричать по-руску. Князьовні не холодно? Клопотливо спитав Александр. А Лена докранулася до жамчужин вянца. Обруч гэты настывае. Я хотіла упрыгожыць сябе перед князем. Якая натуральнасць! Князь не любіў штучнасць. Яго захапляла ўсё натуральнае. Стамілася? Просто спытаў ён. Стамілася. Шчыра адказала Алена. Як зблізіла гэтае одно слово у розной интонации, пытальной и оповедальной. Вертайся, князевна, у вазок. Сустренимся у замку. А Лена в свою чергу хорошо подумала про тактовность Александра. Не спытав, чему она не пересела в экипаж, и он послал ей аж на Витебск. Не подумала, что великому князю не до дробниц. Іншие, неуладарские, человечие почутці заволодали им. До Вильни великий князь ехал у седле побач с воском князевны, полинял им за долгую дорогу. Князёўну і вяльможнае акружэнне яе размясцілі ў ніжнім замку. Алена посміхнулася з сябе. Ёй здавалася, бадай, у дарозі яшчэ так думала, што лепшага палаца, як у бацькі яе, у літоўца быць не можа. У Італіі, пра якую расказвала маці, справа іншая. Я напомніла цесныя драўляныя палаты. Але году колькі назад архітэктар-італьянец будаваў у Крамлі каменны палац, не горшы, чым рымскі. Сам Арыстоцель казаў, і бацька так лічыў. І аднак велікакняжацкі палац у Вільні зрабіў уражанне. І знешнім выглядам, стройнасцю, лініяй, дакладнасцю, прапорцый, і асабліва ўнутранай спланаванасцю і абсталяваннем. Мармуровые лесвицы с мягкими усходними диванами, холы, сады, навод райские птушечки чирикали. Ей отвели на другим поверсе анфиладу покою с белыми дверами у золотой оправе. Але не спальня сподобалася. Покой перед спальней, який не ведал, як назвать. Библиотека. На стенах картины, яких у Москве яна не бачила, ни иконы. Библейские истории у мастацкой выяве, написанные пензелями адмысловых майстров. Великая шафа з маронага дубу и у ёй за дымчатым шклом толстые книги у скураных пераплетах золотым тиснением. У их, у палатах, таких книг было немного. Алену з маленства прываблівала грэчаская біблія, якую маці прывезла з сабой. Па ёй вялікая княгіня Соф'я вучыла дзяцей сваіх грэчаскай мове. А тут добрая сотня такіх дзівосных рукапісных кніг. Большасць па латыні, але ёсць і на грэчаскай мове, і на сербскай. Потешила думка, что Александр володая греческой мовой, говорить по-русски, читая по-гречески. Это сближает их духовно. Сустреча с женихом сняла всю напруженность, с якой она ехала, все страхи, опановала заспокоение, сутишенность, теплой хвалей накатывалась радость. скинувши футра и поставивши на подоконник свою иконку, Алена упала на колени и коротко помолилась, прочитала за апостола Павла на спокой душевный. Скаменулась титоя начитая. Про радость треба, але словы апостола про радость пригадать не могла. Хиба не было у Збавителя нашей радости? А як же? Отримали бы доступ до ласки, от терпения набыла я в опытности надею. Однако грешная я, як мне подобается тут теплыня. Сапраўды, была незвычайная теплыня. От ее сдавалось, оттавало все тело ее, все косточки. По теле поползли ласкавые мурашки, наплывала стома и бездумность. Села на канапу и не могла поворушиться. Вспомнила. Стомился. И усмехнулась ему, князю своему, князю души. Пэвна, на некий час навод заснула, бо убачила перед собою мати. Мати благословляла ее счастливой усмешки. Обудилась и текавность. Однако, откуль теплоня? Кафельных грубок, як у кремлевских палатах, нигде не видать. Пошла по стену и почула теплый ветер, и он шугал широкой глиняной трубы, закрытой решеткой. Адмыслово. Здесь, у великой печи, греется поветра и поднимается у покои. Ой, какое, однако, счастье сидеть у теплыни перед книжной шафой, перед библейской картиной, кланяться маленькому Христу. Не хочется навод поврушиться. Хорошо, что не было ниякого церемониалу с встречи. Зробили залпы крепостные гарматы, и все. Однако помолиться у церкви треба, наказ батьки. А где Фома? Ему доручено. Только подумала, з'явился споведник. Великая князёна, я знайшов православную церкву и домоюся с настоятелем тут близко за валом. Ходем, отслужим молебен. Уславился вышника, что счастливо довез нас. Ой, а я задрамала и снила мати. Это на счастье, дочка моя. Не все из князёвы бояр, что сопровождали князёвну, пошли на молебен, что Фому засмутило. Не было навод князя Рапаловского. Алена разумела, что у мужчин шмат клопотов. Не просто разместить 2000 воинов. Верников у церкви было мало. Спочатку. Никто не думал, что князёвна одразу наведая православную церкву. А под конец моленья не сместились, стояли на улице. Маланкой разнеслась чутка, что молится будущая великая княгиня. Алену славили и натопом проводили до замка, аж до покуль не затримала людей варта. Значно поздней от мужа доведалася, як обурыла гэтае шэсце біскупа Віленскага, служкі якога сачылі за рускімі схізматыкамі. Войцех Табар прыйшоў да Александра пасінелы, патрабаваў, каб вялікі князь, калі ажэніцца, забараніў жонцы наладжваць такія набажэнствы. Уладар адказаў: «Вялікі князь маскоўскі, аддаючы дачку, паставіў умову, каб я збудаваў для яе дварцовую царкву». Біскуп яшчэ больш пасінеў. Яснавельможны вялікі князь забыўся, што яшчэ бацька яго, кароль Казімір, забараніў будаўніцтва праваслаўных храмаў. Святая Рымская царква не дапусціць парушэнне справядлівага указа. Сапсаваў біскуп вялікаму князю святочны настрой. Ён намерваўся поднести жонцы шлюбный подарунок, закладку царквы. Не поднесешь. добра ведаў уладар сілу і магутнасць святой рымскай царквы. Ніводзін кароль у Еўропе не адважыцца пайсці супраць папы. На третий день з радицы почаліся великие клопоты с двух боков. Мелася отбыться головная подея – венчанне. Великий князь хваляваўся, як молоды жаніх. А тут еще бискуп Войцех Табар ускладнял вечальную процедуру. Пришел у верхний замок, где Александр примал подначаленных и по справах державных, и своих особистых, венчальных, які у той день были вышей за любые военные, бо венчанне – это мир двух великих держав. Бискуп потрабовал, наместник папы дозволял себе это часто и бесцеремонно, каб великий князь не дозволил схизматику читать молитву в костеле святого Станислава. Александра пересмыкнула гэтае патрабаванне, як было уже не аднойчы, але со служкой Бога и папы мусил говорить почтиво.
С епископом Макарием я домоюся, и он не будет молиться. Але яны привезли своего папа, споведника князёвны, той мае козлинную упартость.
Ваше священство повинен зразуметь его. Маецца умова поміж моими послами и великим князем Иваном. Никто с московитов ее не порушить. Иван головы им снесе.
Князь Рапаловский смелый человек. Давайте переконаем его. Мне сдалось, что с ним можно домовляться.
Покликали Рапаловского. Але тут князь проявил твердую непохисность. Навод здивился и обурился.
Да як можна, ясновельможны великий князь, ёсць твоя дамоўленасць з моим государам. Няма у грамоте запису про брат венчанне.
Бискуп усё выучыў, усё ведаў.
Да хіба мало в устной дамоўленасці. Венчанне по православным абраде. Галоўная умова государа усея Русі. Я маю яго наказ.
Твар бискупа наліўся крывёю, і он пырснуў слінай.
Але нехай московиты поважают законы римской церкви, як мы поважаем греческие законы.
Дей, коли бискуп проявил повагу до схизматиков. Рапаловский кинул головный козыр.
Таки наказ мая и князёвна, а ее вам не переконать.
Уе, батьков характер, это я ведаю.
Алена отмовится от венчання по римским обраде. Что будет, великий князь?
Александр сбелел.
Война будет. Але нават война его так не сполохала, як думка, что он стратит такую жонку. Такое каханье. И оно еще не расквитнело, и он не сорвал чаровную кветку, и все рухнет от недоречных законов. От того, что католики не могут домовиться с православными. Дык у его ж три чверти князства православные, протки его были православные, батька Казимир хрещеный Андреем, а прадед Витовт раза три переходил с православия у католицизм и назад. Урэшті і сам ён не вельмі разумее усіх тайнаў двух галін хрысціянскай веры. Ты и ты споведают Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Что ж их разделяет?
И великий князь сказал, здививши и расчаровавши своей рашучостью бискупа, «Будет так, як мы домовились с великим князем Иваном, як пожадае невеста моя».
С Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.